Царство Божие и Царство мира сего. Глава 2. Начало Царства мира сего, мир первый. Человек и его назначение. Придите, благословенный Отца моего, наследуйте царство, землю, уготованное вам от создания мира. Делая обзор допотопного мира, мы из тумана прошлого увидели панораму первобытной земли, которая со всем ее населяющим была сотворена для человека, вступившего на нее венцом творения Божия. Человек был царем на престоле царства своего Отца. Творец предназначил его быть наместником своего царства, как самое совершенное творение. Когда изобретательный ум человека работает над своим произведением, то каждое новое изобретение выходит более лучшим и совершенным, чем предыдущее. Мы слышим такие выражения: аэроплан, автомобиль, телевизор, последнее слово техники. Это значит, что эти изобретения являются вершиной техники и человеческого разума. До появления человека на земле были сотворены бесчисленные миры ангелов, о которых мы читаем, что они восклицали от радости, следя за творческим процессом земли. А человек пришел как последний и более совершенный акт творческого процесса Бога, последнее выражение Его Слова. Когда подходит момент появления человека на земле, Божественное Слово звучит. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею». Книга Бытие 1:22-23. Здесь перед нами открывается величайшая истина. Не кусок бесформенной протоплазмы появляется на земле, не постепенное превращение этой протоплазмы во многоногое пресмыкающееся, а потом двуногое существо, а славное, великое, чудное, одухотворенное, озаренное высшим разумом существо, выше всех ангелов, сотворенное по образу своего Творца. Ангелы святы, могущественны, славны, но ни один из высших ангелов не сотворен по образу и подобию Божию. Они лишь служебные духи. Наш человеческий ум смолкает перед этой величайшей истиной. Нам трудно охватить ее и уразуметь. Когда вдохновенный Духом Божиим ученик Христа Иоанн видит внутреннюю сущность верующего человека на земле, в нашем мире, и видит его будущность и вечности, он говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». В наши дни верующие в Него люди рождены от Духа Божия и являются частью Его существа, ибо семя Его пребывает в них. 1 Иоанна 3:9. Но мы рождены не для того, чтобы всегда пребывать в детстве, но чтобы возрасти, возмужать, сделаться подобными Ему, подобными нашему Творцу и Искупителю Богу. И мы достигнем этого подобия, когда увидим Его лицом к лицу. Для этого-то подобия, которое предстоит в будущем для всех святых, был создан человек от начала. Ибо перед творческим процессом Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Но когда закончился процесс творения, Слово возвещает: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Бытие 1:27. Только по образу. Но где же подобие? Мы теперь дети Божии, но мы будем подобны Ему. В первом месте мы имеем идею, намерение Бога. Это в плане Божьем, чтобы человек был не только образом Божьим, но и подобным Ему. В сотворении Богом человека только по образу – начало осуществления этого плана. Маленькое дерево посажено в саду, оно имеет корни, ствол, ветви, листья, оно является образом большого дерева, от семени которого произросло. Оно имеет все заложенные в нем свойства большого дерева, но оно еще не подобно большому. Оно еще не может приносить плодов, не может укрыть ищущего освежительной тени в летний зной, за неимением большой кроны из ветвей. Но оно посажено для того, чтобы при известных нормальных условиях возрастать, развиваться, укрепляться, пока достигнет подобия большого дерева. Дитя рождено, оно имеет семя родителей, имеет в себе образ родителей, но оно еще не подобно им по физическому возрасту, не подобно по силе и умственным способностям. Но дитя должно питаться, и, имея все нормальные условия, развиваться, возрастать, пока достигнет совершеннолетия и сделается подобным своим родителям, от семени которых оно рождено. Человек, который должен быть подобным Богу, появился на земле лишь как образ, как дитя Божие, которое должно возрастать и достигнуть подобия Божия. Здесь не эволюция, не превращение низшего существа в высшее, но возраст, развитие, усовершенствование. И для этого возрастания Богом были приготовлены или сотворены все необходимые условия. Если бы Адам придерживался предназначенного ему Богом пути, его сияла бы также слава, которой овеян был второй Адам, Христос на Фаворе, горе Преображения, и он услышал бы дорогие слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матфея 17:1-5. Но что есть образ Божий? Ведь Бога никто никогда из живущих на земле не видел и видеть не может. Библия не проливает никакого света на этот вопрос. Принято думать, что здесь речь идет о духовном, интеллектуальном образе Бога, о Духе Божием, пребывающем в человеке. Образ Отца нам действительно неизвестен, кроме символов. Но вне всякого сомнения, Сын Божий, рожденный прежде всякой твари, которым и для которого сотворены видимые и невидимые миры, который явил себя впоследствии во плоти, имел от своего рождения образ человеческий, имеет его до наших дней и будет иметь его во веки веков. Книга Откровения 1:12-15. Когда Бог Творец, Иисус Христос, говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», то здесь речь идет не только о духовном, но и о физическом образе. В образе человека Бог имел общение с Адамом в раю. В этом образе Он всегда являлся допотопным патриархом. В образе, подобном человеку, Он открылся Аврааму, Исааку и Иакову, беседовал с ними, открывал им будущее их потомства. В том же образе, под именем Иеговы, Он является Моисею, шествует в Скинии среди Израиля, говорит с Моисеем лицом к лицу. В подобии Сына Человеческого Исаия видит Его на престоле, а также презренным, умоленным, страдающим, берущим на Себя грехи всего мира. В образе человеческом видят Его Иезекииль, Даниил и все пророки, изрекающие Божие откровения. В этом же образе Он, как Агнец Божий, страдал и умер на кресте, являлся ученикам по воскресении, вознесся на небо и сидит теперь одесную Отца и ходатайствует за грешного, слабого, кающегося человека. В образе человеческом будет его второе пришествие. Таким видит его Иоанн в вечности. Наконец, подобными этому образу, образу Сына Божьего, будут все искупленные кровью Его, рожденные от Духа Божьего. Конечно, современный человек не является носителем образа Божьего. Об этом страшно даже подумать. Как некоторые племена Африки, удалившись в свое время от общей человеческой семьи в джунгли, постепенно выродились, одичали, превратились в пигмеев, так и весь род человеческий, удалившись от своего Творца, отпадший от Него, превратился в жалкую пародию на того истинного человека, который был создан от начала по образу Сына Божьего, Иисуса Христа. Но настанет момент, когда человеческое тело, искалеченное, искалеченное грехом и болезнями, будет восстановлено, будет прославлено, подобно Его славному телу. И как мы носили образ смертного, так будем носить и образ бессмертного Иисуса Христа. 1 Коринфянам 15:47-53. Начало царства мира сего на земле. Сотворенный Богом человек появился на земле как наместник Царства Божия. Он был царского рода и создан по образу своего Творца, имел в себе дыхание божественной жизни от Духа Божия. Он был причастником божеского естества. Книга Бытие 1:26-28. Для этого дела, управления земным миром или царством Бога на земле, он был вполне приготовлен, имел заложенные в нем силы и способности. Эти способности были проявлены человеком с первого момента вступления его в предназначенную ему роль. Ибо когда Бог проводит перед ним созданный мир живущих на земле тварей, человек дает имя каждому из них. До наших дней мы находим, что в каждом имени живых существ открывается со всей точностью их свойства и характер. Книга Бытие 2:19-20. Резиденцией правителя земли был приготовлен для него Богом Эдемский сад, откуда его власть должна была распространяться на всю землю. Бытие 1:28. Но самым большим преимуществом человека в его предназначении было то, что сам Творец Вселенной был его советником, его силой и опорой, его другом и его, так сказать, старшим братом, готовым всегда поделиться и подкрепить, если нужно. Но к моменту появления человека на земле Вселенная имела за собою долгую историю прошлого. На протяжении этой истории она прошла через одно величайшее потрясение, или первую революцию, результаты которой чувствуются на земле и до наших дней. Человеку в его современном состоянии не дано много знать об этом потрясении, ибо Библия, как мы уже отметили, является ответом Бога на вопрос человека относительно прошлого, настоящего и будущего земли и всего ее населяющего, но не касается всей Вселенной. Однако в связи с этим ответом Бог через свое слово проливает некоторый свет на то, что до появления человека во Вселенной и на земле присутствовали другие силы, кроме сил Бога, присутствовала другая могущественная личность, именуемая дьяволом. Когда Дух Божий свидетельствует о Христе через вдохновленного им Давида, он говорит: «Из чрева, чрева отца, прежде деницы, Люцифера, подобно росе рождение твое». Псалом 110:3. Этот луч божественного света открывает Люцифера или Денницу как одну из могущественных личностей во Вселенной, более которой был только лишь первородный Сын Отца, Творец Вселенной Христос, ибо Он рожден прежде появления Денницы. Это говорит о том, что Люцифер был вторым после Христа. Дальнейшая история Люцифера открыта для нас через пророка Исаию в следующих словах. «Как упал ты с неба, Денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия 14, 12-14. Могущественный и славный Денница в этих словах открывается перед нами как личность, недовольная своей славой и дерзающая вознести престол свой выше всего и собственными силами сделаться подобным Всевышнему, занять место во Вселенной наравне с Ним, то есть со Христом Иисусом, быть подобным Ему, разделить с Ним Его славу и власть. Но это дерзновение приводит его к падению. Он разбивается о землю. Земля, как видно, должна быть полем его последнего поражения в его восстании против Бога Христа. Когда на земле появился человек, присутствующий на ней Люцифер, наверное, скрежетал зубами от сатанинской ненависти и злобы, ибо он увидел, что новое, только что сотворенное существо, созданное по образу Божию, должно пройти процесс преображения и достигнуть подобия Божия, должно стать и быть подобным Христу. А это как раз то положение, которого он стремился достигнуть своими силами, что и послужило к его падению. И теперь появился его противник, конкурент, его победитель в начатой им борьбе. Начавший борьбу с Богом в небе дьявол не мог быть равнодушен к появлению человека на земле, не мог не приложить всех своих сил, чтобы уничтожить человека. Однако физическая борьба и уничтожение человека для него было немыслимо, ибо человек могуч, как могуч Бог, до тех пор, пока его Творец стоит на его стороне. При этом человек бессмертен и вечен, как вечен и он, Люцифер, доколе он в контакте со своим Творцом. Физическая борьба с человеком для дьявола была немыслима и бесполезна. Но для него был известен другой путь. Путь возмущения человека против Бога. Путь привлечения человека на свою сторону лестью. Превращение этого последнего в своего сообщника, подчиненного всем замыслам лукавого. И сатана не замедлил применить этот способ борьбы с человеком, а через него и с Богом. Он привлек человека на тот же путь падения, на который однажды вступил сам. Библия повествует нам об этом следующими словами. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие 3:1-5. Страшная сатанинская хитрость и уловка. Человек знал, что его назначение — быть подобным Богу, ибо это была последняя цель его Творца при сотворении. Человек был сотворен по образу Божию и должен быть подобен своему Творцу. Но он знал, что для этого нужно пройти долгий путь развития и преображения. И вот теперь возле него стоит некто, кто указывает ему более короткий путь к достижению цели, чем тот, который указан и предназначен для него его Творцом. Один момент, один акт, и из детского возраста он может перейти в возмужалость. Один момент, и он может быть стать подобным Богу, своими силами, своим путем. Дьявол тоже своими силами дерзнул достигнуть подобия Всевышнего. И пал. Теперь он увлекает человека точно на такой же путь, вселяет в его душу ту же сатанинскую мысль. В дальнейшем сатана применил эту же тактику и к самому Христу, когда последний принял плоть человека, пришел, чтобы искупить земной мир от власти дьявола. Вот описание этого случая. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Евангелие от Луки 4:5-8. Как пастырь за заблудшей овцой пришел в этот мир Христос, чтобы найти и спасти погибшего человека и восстановить Царство Божие на земле. Об этом пришествии было предсказано за многие столетия. Но для того, чтобы спасти человечество, путь Христа лежал через Гефсиманию и Голгофу. И Христос это знал. Знал об этом и дьявол. И когда Христос пришел, сатана, который является князем мира, его властелином, встречает его с первых дней деятельности. Он берет Христа в уединенное место и во мгновение ока показывает ему все царства мира сего. «Ты видишь все эти царства и их славу», — обращается он ко Христу. «Ты пришел взять все это от меня. Но посмотри, вон там Гефсимания, а там Голгофа. Это твой путь. Но есть другой, более краткий, более гладкий путь. Путь без страдания и борьбы. Только одно мгновение, один шаг, только одно поклонение мне, и я все отдам тебе добровольно». И таким образом, минуя страдания, скорби и смерть, ты будешь властелином мира, получишь то, зачем пришел на землю. Христос отверг предлагаемый дьяволом кратчайший, но противный Богу путь. Он избрал Голгофу. Но первый Адам поддался льстивому образу сатаны. Он не отверг его предложение и простер руку к запретному плоду. Сделал роковой, короткий шаг, чтобы в одно мгновение быть подобным Богу. Но вместо моментального преображения в подобие Всевышнего он отпал от него, сделался противником Бога и сообщником дьявола. Земля и все, что было на ней, представляющее из себя от начала чудное и славное Царство Божие, сотворенное для человека и врученное ему, как правителю, наместника Бога, после падения правителя, превратилось в царство мира сего. До своего падения человек должен был управлять землей под руководством небесных сил Бога, достигая своего совершенства, а теперь он управляет этим миром под руководством темных сил дьявола, и последний является ее фактическим властелином. «Власть над всеми царствами земли, и слава их преданы мне, и я кому хочу, даю ее», заявляет он Христу во время искушения. Кроме превращения Царства Божия в Царство мира сего, кроме изменения духовного руководства над человеком, положение человека изменилось и в другом отношении. Он сотворен был вечным, бессмертным, но теперь он подпал под неизменный моральный закон Вселенной. Ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Творец ясно и определенно предупредил человека о грозящей ему опасности. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, и этим совершишь грех нарушения воли Божией, смертью умрешь. Совершив преступление, нарушив неизменный закон, человек не умер моментально, но его личная жизнь и жизнь его потомства превратилась в постепенное умирание. Там, вдали, стоит гигантское дерево. Его мощный ствол со всеми ветвями и листвой питаются от разросшегося внизу корня. Но вдруг проносится сильнейший ураган. Он не в силах вырвать всего дерева с корнем, но отрывает одну из величайших ветвей и повергает ее на землю. Оказавшись оторванной и упавшей на землю, ветвь не засыхает моментально. Ее меньшие ветви остаются еще упругими, листва некоторое время продолжает зеленеть, ибо находящиеся внутри жизненные соки продолжают действовать. Однако, оторвавшись от ствола и от корня, она не может больше получать пополнение соков для питания, и начинается постепенное, медленное увядание листвы, мелких ветвей и всей ветви. Наконец, все засыхает и распадается. Бог Отец является корнем всей жизни во Вселенной. Его единородный Сын является стволом, из которого все происходит и которым все стоит и существует. Человек появился как одна из его главных ветвей. Он питался от корня вечной жизни и был могуч до тех пор, пока держался на главном стволе. Но ураган греха, возбужденный дьяволом, оторвал его от ствола и этим отделил от корня. Оторванный пал, но заложенные в нем жизненные силы продолжают действовать в его потомстве, обреченном также на засыхание. Отпадший от Бога человек оказался теперь в зависимости от сатаны, и царство Божие на земле сделалось царством мира сего. Ибо земля и все населяющее ее было создано для человека и вручено ему как наместнику. Падший наместник порвал общение с Богом и перешел на сторону противника Бога со всем подчиненным ему царством. Человек владеет землею до ныне, но он сам во власти дьявола, под его руководством и фактическим властелином в сущности является сатана, князь мира сего, который распределяет должностные места между живущими на земле. «Власть над всем царством принадлежит мне, и я кому хочу, даю ее», заявил дьявол Христу. Итак, земля, как чудное и славное царство Божие, уготованное от начала для безгрешного человека, превратилась в царство мира сего во главе с дьяволом. Дальнейшее развитие жизни на земле пошло по наклонной плоскости, ибо чистый и невинный человек превратился в грешника. Созданный для вечной жизни, он сделался смертным существом. Отпадший от корня, он не умер моментально, как ветвь дерева не засыхает в одно мгновение. Заложенные в нем при сотворении мощные силы, в виде его семени, потомства, продолжают существовать. Но это существование ведет к постепенному умиранию. Смерть прогрессирует, и человечество живет лишь по инерции. Продолжительность человеческой жизни все более сокращается. Первые представители человеческой семьи жили по 969 лет, по 800, 700, 500, 400, 250, 150 лет. В наши дни столетний человек – редкость. И это при развитии спорта и открытиях медицины, которые являются лишь соломинкой, за которую хочет удержаться тонущее в грехах и беззакониях человечества. Дух Святой через апостола Павла говорит об этом состоянии следующее. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем то есть в Адаме, как его семя, все согрешили. 5.12. Дальнейшая история человеческого рода начала развиваться в направлении, совершенно противоположном тому, какое было предназначено Богом при сотворении человека. Вместо прогресса, духовного роста, усовершенствования и превращения в образ Творца началось все большее падение, духовное омертвение, моральное и физическое разложение. Когда это разложение достигло предела, Бог в силу своей святости, любви и справедливости должен был вынести следующий приговор. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Книга Бытие 6.3. «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с лица земли». Книга Бытие 6.13. Однажды, во время пребывания Иисуса Христа на земле, фарисеи говорили, что Он изгоняет демонов силой Вельзевула, князя Бесовского. Предупреждая их, Иисус открыл одну вечную истину в следующих словах. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится ни в сем веке, ни в будущем». Матфея 12:24-32. Дух Святой является единственной силой Бога, которая возрождает грешного человека или прививает от падшего снова корню вечной жизни. И если человек пренебрегает Святым Духом или хулит его, то для такого человека все потеряно, ибо другой силы для его возрождения не существует. Дух Божий принимал участие при сотворении земного мира. Он являлся творческой силой Бога. О его деятельности говорится во втором стихе первой главы Библии. Как видно, он был дан человеку, как мать для дитяти, чтобы воспитывать его и руководить им. Под руководством Духа Святого человек мог преобразиться из образа человеческого в подобие Божие. 2 Коринфянам 3.18. Но человек отверг водительство Духа Божия и падший подпал под влияние духа дьявола. Ефесянам 2.1.2. Отвергнув водительство Духа Святого, живущие на земле совратились каждый на свою дорогу и пошли своими путями. При долговечной жизни, около 900 лет и больше, обладая необыкновенной физической силой, не подверженной различным болезням, имея чудные условия в материальном отношении, удаленные от забот о пропитании, люди предавались разврату и злодеяниям. Земля наполнилась от них злодеяниями. Книга Бытие 6.13. «Ибо всякая плоть извратила пути свои». Бытие 6.12. Как видно, человек в своем падении и разврате дошел до смешения с низшей тварью. Дух Божий шел за человеком, как мать за неразумным чадом, призывая к разумлению и раскаянию. Наконец, последний зов Духа Божия был отвергнут. Произнесено последнее «нет». Совершилось бесстыдное хуление Духа Божьего человеком. И чтобы спасти все человечество от окончательной гибели, Бог в своей любви и милости к человеку должен был произвести страшную операцию суда над живущими на земле. Когда Иоанн Креститель видит подходящего к нему Иисуса, он, указывая на него своим ученикам, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Иоанна 1.29. Но о том же Агнце в другом месте Дух Божий свидетельствует: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Матфея 3:12. Как агнец Божий Христос умер за грех мира. Но он и до наших дней призывает человечество к покаянию, предупреждая каждого из живущих на земле. Если не покаетесь, все также погибнете. Луки 13:1-3. Ибо должен настать момент, когда вечный закон, возмездие за грех, смерть, будет применен каждому из живущих, отвергающему искупительную жертву Христа, не раскаявшемуся в своих грехах. Тогда Агнец Божий, умерший за грех мира, должен будет применить лопату судов, чтобы очистить гумно свое, то есть землю. То, что ожидает грешное человечество в будущем, постигло его в допотопном мире. Последний призыв Бога был отвергнут, и он должен был взять в руку лопату судов и очистить гумно свое, землю, которая некогда была сотворена как славное царство Божие, а позже покрылась насилиями и злодеяниями. Лопатой судов в том случае было водяное кольцо, окружавшее землю. Оно было создано для благословения всей земли, для блага человечества. И рука, сотворившая это кольцо, разорвала его, и то, что прежде было благословением, послужило к гибели всех живущих. Так кончилась история возникшего на земле царства мира сего в допотопном периоде. Многие задают такой вопрос: как Бог, сотворивший человека, мог уничтожить таким образом свое творение? Как можно совместить любовь Божию с подобным актом судов? Фермер посеял в поле картофель. Он заботился о его росте, вложил туда много труда. Наконец настало время, когда он собрал картофель, убрал его приготовленное овощехранилище. Картофель – результат его труда, его доход. Но в один день он заходит в помещение и замечает, что некоторые картофелины начинают гнить. Это большой урон для хозяина. Чтобы защитить от гниения весь урожай, он должен перебрать картофель и выбросить загнившее. Через некоторое время он снова заходит в овощехранилище и к своему огорчению видит, что весь урожай заражен гниением. Весь его труд, вся надежда на доход потеряны. С болью в сердце фермер должен взять лопату и выбросить то, над чем он так долго трудился, чтобы освободить помещение для других надобностей. Бог сотворил человека, подготовил для него место жительства, окружив его благами, отеческими заботами о нем, любовью, дал ему стража, руководителя, помощника, Духа Святого. Вполне сознательно, добровольно, человек отверг любовь Божию, его попечение, его руководство и пошел своими путями. Сделался сообщником противника Божия, дьявола. Он сам заразился грехом и землю наполнил злодеяниями. И для святого и справедливого Бога ничто не оставалось больше, как взять лопату суда и очистить землю от прогнивших на ней жителей, чтобы приготовить ее для других нужд.